Кримське питання.
Як Сімферополь отримав свою назву? Скільки насправді років місту? Як, коли і чому саме Сімферополь став головним кримським містом? І чи зможе Сімферополь стати комфортним для життя в умовах російської анексії? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю з вами Олександр Янковський, Крим Реалія. Ви слухаєте програму «Кримське питання». Слухайте нас на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті. Очевидно, слухайте нас на сторінках у Фейсбуці і на каналі в Ютубі «Крим Реалія». Також телефонуйте нам за номером 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материкової України, то телефонуйте за іншим номером телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 18 годині, ну, очевидно, о 6 вечора. А в інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Олександр Янковський, з вами програма «Кримське питання». Сьогодні будемо говорити про Сімферополь. Почему мы будем говорить о нем? Потому что, ну, традиционно в первое воскресенье июня отмечается день этого города. В этом году это уже 237-я годовщина. В 1784 году, после аннексии Крымского ханства, российской императрицы Екатерины II, был подписан указ, он назывался «Об административном устройстве Таврической области», центром которой должен был стать новый город. Но Симферополь возник не на пустом месте. Современные историки говорят о том, что городу на самом деле больше 500 лет. И возник он задолго до российской аннексии. А вот будем пытаться сегодня разобраться, на самом деле, да, сколько же лет этому городу. Ну, известно, нам известно, что помимо вот этой даты 1784 года, на территории самого Симферополя тоже существовал город. А считается, что самое старое здание той территории, на которой сейчас находится Симферополь, это мечеть Кибир-Джами. И она была построена в 1508 году. И тут получается такая нестыковка, да, или, во всяком случае, разногласие. Если городу всего лишь там 237 лет, а старому зданию уже больше 500 лет. Так что многие историки говорят о том, что правильно все-таки говорить о том, что Симферополю больше 500 лет. Но ведь интересно, что тогда не было Симферополя. Название Симферополя появилось действительно только в 1784 году и даже немножко позже, потому что несколько лет подряд, даже после 1784 года, на картах и в документах не было названия Симферополь, писалось Акмечеть. Была Акмечеть. Это русское произношение крымско-татарского названия, крымско-татарского топонима Акмеджит. Вот этот город как раз и был на территории Симферополя. Он остался на территории Симферополя, и сейчас это была резиденция Калга Султана, второго лица в иерархии Крымского ханства. Там были и сады, говорят, был и гарем, рядом существовал вот город в классическом уже понимании этого слова, со своими мечетями, гостиницами, базарами, торговлей, производством, ну и учреждениями, да, зданиями. Посетивший, например, Крым в середине 17 века путешественник Илья Челеби пишет об Акмеджите. Цитирую, это благоустроенный город с домами, крытыми рубиново-красной черепицей, двухэтажными, с выложенными из камня стенами. Все дома просторные, имеется 200 лавок, здесь есть 5 мечетей. То есть, если 200 лавок, то это, скорее всего, говорит о том, что и сам город намного больше был, чем 200 человек. У нас нет достоверных статистических данных, ну, по крайней мере, вот сейчас у меня этих данных нет, но я надеюсь, что эти данные мы все-таки постараемся найти, постараемся их выяснить с нашими спикерами, с гостями нашего сегодняшнего эфира. Почему появился вообще, как стало известно о том, что появился вот этот город Акмечеть или Акмеджит? Потому что известно, что крымский хан Менгли-Гирей I в 1500 году подарил большой участок земли в долине Салгира некому Мурзе Абдурахман-беку, а в 1508 году Абдурахман-бек возвел на этом месте мечеть из белого камня. Ну, вот и начал строить вокруг дома и назвал поселение Акмеджит. В русском произношении, в русском написании это звучит как Акмечеть. Поэтому, вот именно поэтому многие историки говорят о том, что современный Симферополь все-таки стоит датировать как город, которому больше 500 лет, несмотря на то, что вот в 1784 году только ему предоставила уже после российской аннексии Крымского полуострова российская императрица Екатерина II написала вот такой вот, был подписан ей указ об образовании на территории Крымского и Таманского полуострова Таврической области, которая входила в состав Новороссийской губернии. А вот несколько дней спустя после этого указа генерал-губернатор Новороссии Григорий Потемкин подает императрице проект административного устройства области, центром которого должен был стать новый город. И вот день подписания Екатерины II указа об административном устройстве Таврической области считает датой основания Симферополя. А с кем мы будем говорить? Сейчас с нами на связи известнейший крымский историк, доктор исторических наук Владимир Поляков. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже такую небольшую историческую справку привел, в том числе основываясь на ваших работах. На ваш взгляд, как вообще корректно говорить о том, что Симферополь празднует 237-ю годовщину? Или все-таки стоит официально пересмотреть дату основания Симферополя и говорить о том, что городу больше лет?
Ну, понимаете, топонимика – это, как сказал один ученый, наш современник, география, опрокинутая в политику. Ну, то есть все, что связано с топонимикой, так или иначе затрагивает вопросы политики. Почему Екатерина отказалась прежнего названия и стала навязывать другое? Все это политика. Тут, понимаете, надо говорить о том, что вся территория Северного Причерноморья, включая и наш полуостров, имеет три серьезных пласта топонимов. Первый связан с греческими городами-полисами. Кроме Ольвии, в общем-то, по северному побережью мы все забыли. В Крыму эти материалы все время педалируются, вбрасываются, возвращаются, хотя они также канули в лету, естественным путем. Второй пласт мощный – это тюркский. Опять вспомним все Северное Причерноморье. Хаджибей, Акерман, Измаил, Очаков. И у нас на полуострове Кефе, Гизлев, Карасу-Базар, Ахмечеть, Пески-Крым, Кирич. Ну, Кирич – это Керчь. И, в общем-то, эти названия могли жить дальше, как живет Очаков, как живет Измаил. Но вмешалась политика. Если Измаил никого не волновал, и Очаков на юге Украины, то Крыму все эти тюркские топонимы были нежелательны. И в связи с греческим проектом началось навязываться все псевдогреческое. Севастополь, Симферополь и так далее. Вот когда произошла новая волна репрессий и на славянской топонимии, потому что там речь шла не только о тюркских топонимов, и греческие искоренялись, и другие, 44-й год, 46-й, я имею в виду. Пошла жуткая волна переименований, 1062 топонима было изменено. И сейчас ситуация, в общем-то, осталась на прежнем уровне 46-го года. Удалось вернуть там Топоник, Коктебель и Керман. И, пожалуй, и все. Поэтому это вопрос чистой политики. Пожалуйста, вопросы будут?
Да, конечно, конечно, Владимир Евгеньевич. Подготовил несколько вопросов. А если говорить вот о самом месте, на котором сейчас расположен Симферополь, вот почему 200, уже практически там 50 лет, 237 лет назад было выбрано российским руководством тогда именно это место для вот, центра Таврической области? Почему вот там не Кафа, там не Керчь, не Гизлёв, не какой-то другой город? На ваш взгляд.
Хороший вопрос. Первоначально вообще-то думали делать на территории Старого Крыма, который переименовали в Левкополь. хотели сначала ему дать имя Симферополь и сделать его губернским городом. Но он в стороне. Он в стороне. А от мечети, уже тогда была вторым по значению городом после Бахчисарая, она была действительно в центре полуострова, рядом Севастополь, значение которого стало стремительно расти. Не сам город, как бухта его. И поэтому губернским городом было выбрано от мечети. Примечательно же, когда Павел заступил после Екатерины, он вернул городу название от мечети. И вот у нас есть Акмечетское училище, которое свою родословную ведет с того времени и так далее. То есть город Акмечеть был выбран как губернский. Но, естественно, стали к нему пристраивать. Вот современная улица Кирова, все, что на север от нее, это уже был бы, так сказать, русский город. Все, что на юг, это старая Акмечеть.
Только оно получилось так на юг, но наверх, да, вот город, который шел как бы, да.
Можно сказать, наверх, к Петровским скалам, и мы затрагиваем автоматически другую проблему. Петровские скалы и плато Неаполя-Скифского. По идее, родословную города можно считать и с Неаполя-Скифского.
А почему же тогда не считают?
Та же Евпатория, Керчь, ввиду своего родословного, все это. Тысячелетия, 2500 лет, а Керчь официально признана самым древним городом Российской империи. Поэтому и наша родословная должна, как и Бахчисарая, как и Карасу-Базара, считаться средневековьем. Более известна точная дата, ну, вернее, как считается, первое упоминание или первый зафиксированный памятник. На мечети Кипир-Джами написано, что вообще 509 год построено. Вот это вот самая известная дата от мечети. Может быть, она была и раньше, но зафиксировано вот это. Но мы совершенно не заметили в 2009 году, причем я хочу подчеркнуть, это было еще в Украине. Мы наследники Советского Союза, ничего не изменилось. Вот как эти вопросы рассматривались, начиная с 44 года и по сегодняшний день. Причем то, что мы меняемся из одного государства, переходим там де-факто, де-юре, как хотите, но ничего не меняется. Как было, так и есть. Симферополю все время нарастает, нарастает. А потом скажут, да уже это памятник истории.
Владимир Евгеньевич, я напомню нашим радиослушателям и зрителям, мы сегодня говорим с Владимиром Поляковым, крымским историком, доктором исторических наук, говорим про историю Симферополя. Почему мы об этом говорим? Ну, потому что в первое воскресенье июня традиционно отмечается день этого города. А что-то осталось из строений в Симферополе от того периода вот этой первой российской аннексии 1783-84 годов? Вот что-то можно увидеть?
Ну, я немного с формулировками был бы, просто сказал бы так, сформулировал бы, что осталось от мечети.
Не от мечети, а именно вот от российских зданий, которые были построены вот уже там при...
Я неправильно понял. Тогда одной русской части Симферополя того периода, ну, церковь Петра и Павла, и то она на территории старого города. Она была срублен купол в советское время и прочее, но сейчас ее возродили, она так немного уродливо спряталась за зданием торговый центр, потому что там ее в проем видно. Вот это одно из самых старых зданий. А в городе, в основном город построился по-серьезному уже в начале 19 века. Не в 18-м, не до этого было, а 19-го. Но заранее, что хорошо было, широкие улицы, прямые. Вот тут кардинально город отличается. Настолько широкие, что удивляйся, как они догадались в то время. Вот в основном постройки гостиницы, где Грибоедов останавливался, вот такие дома, где жил Жуковский. Эти дома сохранились, как правило, двухэтажные максимум. Одноэтажные, двухэтажные дома.
Это речь идет в проспект Кирова, вот это центральная часть.
Да.
А проспект Кирова, вот эти центральные, там вот эти двухэтажные дома, да?
Проспект Кирова – это улица Салгирная. Она фактически была окраинной, потому что главной была Пушкинская, полицейская, вот эти улицы. А у Салгирна это была окраина. И она очень небольшая была. От моста до рынка. Потому что город заканчивался рынком.
А, тот сейчас... центральный рынок, который, да, сейчас? Вот.
Нет, парк Тренёва.
А, да, понятно. Тренёва. Это базарная площадь и парк Тренёва, да?
Да. Потому что то, это уже советский период.
Угу. Владимир Евгеньевич, такой вопрос. Вот для многих приезжающих вот в Крым, Симферополь, вот он был и остается таким, знаете, транзитным все-таки городом, аэропортом или вокзалом. Потом люди едут дальше. Там кто в Ялту, в Алушту, в Феодосию, в Судак, в Севастополь. А тем не менее, значит, то есть он город как бы аэропорт или вокзал ассоциируется. А вот насколько, на ваш взгляд, железная дорога и аэропорт вообще повлияли на жизнь и, может быть, функцию самого Симферополя? Как они изменили город?
Ну, безусловно, вообще развитие городов связано с развитием транспорта. Пока пешая доступность человека 5 километров, это размеры города. Пустили конку, город разросся. Пустили трамвай, а в Симферополе трамвай появился до революции. Это один из немногих городов Российской империи, который имел трамвай. Правда, Севастополь его опередил чуть-чуть. Это сразу расширило город. И трамвай стал доходить до окончания. Как только появилась конечная остановка трамвая, еще на 5 километров город в эту сторону стал расти. Поэтому рост с транспортом был прямая зависимость. Но это внутренний городской транспорт. Изменилось значение города после того, как пришла железная дорога. Отсюда стало возможным вывозить продукты, грузы. И железная дорога появилась достаточно поздно, в конце 19 века, но она способствовала сильному развитию груза. А вот аэропорт – это уже детище 20 века. Первые самолеты казались очень большегрузными. Сейчас это вообще фантастика. Ну, конечно, это способствует прилету туристов и прочее.
Угу. А, Владимир Евгеньевич, такой вопрос. Вот если немножко про железную дорогу. Я беру данные, ну, вот из общей, из открытых источников, и вижу, что вот первый поезд, он перешел в Симферополь из Мелитополя 14 октября 1874 года. А сама стройка развернулась возле Симферополя к осени 1872 года. И даже есть такие данные, что местный крупный капитал в лице промышленников и купцов приложили максимум усилий для изменения первоначального плана строительства дороги. Якобы дорога должна была идти практически по прямой линии, идти в Севастополь, пройдя примерно в 20 километрах к западу от Симферополя. То есть, возможно было такое, что, минуя губернский город, железная дорога прошла бы в Севастополь?
Нет. Ну, вы сами ответили на вопрос. Железная дорога, все понимали, какое это благо. Вот когда строилась Транссибирская железнодорожная магистраль, раньше был город Томск, столицей Сибири. Ну, посчитали провести прямо через Омск. Маленький захудалый городишко. После этого Томск стал захудалым провинциальным городом, а Омск на сегодня миллионник. Это дитя железной дороги. Точно так же в Симферополе понимали, что этого допустить нельзя, и сделали все возможное, чтобы прошло через это. Но это и правильно, и было бы грубой ошибкой. Почему Джанкой? Джанкой – это в переводе, в общем-то, этимология «новая деревня». Не Джан там хорошая, а Джаникуй на старых картах. Как только через него прошла железная дорога, статус Джанкоя стремительно вырос. Сейчас Джанкой не востребован как транспортный узел, и там затишье. Я как-то был на вокзале, на автовокзале, тишь, он почти никому не нужен. А вот зато поднимается направление на восток. Вот я недавно думал, от Симферополя до Москвы 1409 километров. Устарело, ничего не изменилось, а расстояние выросло на сутки.
Вы имеете в виду по железной дороге, да? То есть понятно, что географически-то оно не изменилось, как было, так и осталось, да? А вот по железной дороге расстояние стало больше. А, Владимир Евгеньевич, многие сейчас задаются вопросом, в том числе и жители Симферополя, или слышат, скажем так, да, такое мнение о том, что тот же самый железнодорожный вокзал, который, ну, вот эту местность рядом, вот эту привокзальную площадь, ее, ну, хорошо подтапливает при каждом сильном дожде. А, и многие объясняют это тем, что изначально так было выбрано просто самое низкое место для строительства железнодорожного вокзала. Может быть, действительно, ну, какое-то такое неудачное место тогда еще было, там, 150 лет назад выбрано?
Ой, вы понимаете, в чем дело? Крым – зона предгорная. Вот горы, Симферополь – предгорье. Здесь у нас заканчивается третья гряда Крымских гор. Естественно, для дороги нужна равнина. О том, что будет затапливать, в общем-то, не задумались. И оно не играло такой существенной роли. Затапливало весь Симферополь. Если почитать воспоминания о Симферополе дореволюционном, улицы – это сплошные потоки. Может, кто-то помнит эти валуны, которые стояли, через которые мы прыгали, по вот на улице Краснодарной, там они были на Чехова. Здесь Симферополь в низине, в яме. Как про Бахчисарай сказал, по-моему, Жуковский, Бахчисарай в яму насыпал. Вот так же Симферополь, он в этой ложбине. И поэтому на севере выбрали место и вправо в обход городу пустили дорогу на Севастополь. Особенно это болезненное затопление сказалось, вы знаете, в чем? Затапливают стрелки, а там электричество. Это такая беда для железнодорожной станции, когда затапливаются стрелки. Но их затапливали. Потом сделали, что чуть-чуть поток снизили воды, уже до стрелок не забирается. И думали, что и сейчас привокзальную площадь не будет затапливать. Нет, затапливать. Потому что мне уже говорили, идет сначала вода с района маршала Жукова, а через 20 минут она уже на вокзале.
Ну да, и сейчас просто происходит такой процесс асфальтирования, да, все, если раньше где-то были там еще какие-то грунтовые дороги, какие-то сады, парки, которые в себя впитывали все-таки, да, эту влагу, то когда большинство улиц заасфальтировано, ну, понятно, что ситуация меняется, да, никуда не деться от асфальтированных дорог, но это тоже в какой-то степени сказывается на вот эти вот реки по улицам. Владимир Евгеньевич, вы также очень много внимания в своих работах уделяете топонимике Симферополя. А я вот просто одну улицу назову, потому что, ну, может быть, многие не знают, да, вот что это за улица. Например, вот вы говорили уже про проспект Кирова, которая была и улицей Кирова, и улицей Салгирной. Я смотрю, что как бы она была частью и улицей Гостиной. Но есть еще одна улица, которая носила имя Льва Троцкого, да, носила имя Екатерининской, носила имя улицы Полицейской, а сейчас это, значит, первое даже зафиксированное имя данной улицы – улица Московская, а сейчас эта улица носит имя улицы Карла Маркса. И тут возникает вопрос, в процессе восстановления исторических названий какое имя должно быть тогда у этой улицы?
Понимаете, вот улица Московская носила свое название почему? Это была дорога на Москву. И прямо в конце улицы Александра Невского стояла Московская застава. Это ориентир. И люди называли по ориентиру. Потом появился там собор Александра Невского. Ориентир более яркий. Улица стала называться Александра Невская. Улица Полицейская, это первое название, потому что там было полицейское управление, и люди узнали. Потом мы решили, наши предки, что улицы должны не только ориентировать, но и прославлять. И ее назвали Екатерининская. Но начали, кстати, не с нее, а с Пушкина. Улицу Приютинскую переименовали в Пушкина. Это было первое такое волевое переименование. Потом улица Гоголя, в честь юбилея Гоголя, и пошло-поехало. Потом пришла власть и играет по тем же правилам. Раз прославляют, значит, кого? Троцкого. Тогда он считался более главным, чем Ленин. Ленину отдали окраинную улицу, а Троцкому главную. И она была с 24 по 27 год. Причем в документах нигде не зафиксировано ни переименовать, ни распереименовать. Я смотрел по газетам, какой-то врач Фраткин проводил прием на улице Екатерининская, потом прием на улице Троцкого, потом прием на улице Карла Маркса.
Но это тот же самый кабинет, да, и речь идет? Речь шла о том же самом кабинете того же самого доктора, то есть это происходило все по одному адресу.
И он также принимал по тому же адресу, только менялась улица. И это стало в основе датировки, с какого по какой улица носила. Сейчас, кстати говоря, везде идет бинарное название Карла Маркса Екатерининская, и де-факто, в общем-то, она стала уже Екатерининская. Тут именно, если раньше русская община противилась переименованию почему-то, то сейчас она выступила инициатором. Вот я помню, я был членом комиссии по топонимике, я десятки раз ставил вопрос вернуть историческое название. И не находил поддержки у членов комиссии, из представителей русской общины, которые там были, они говорили, нет, не надо будоражить народ, то да все. Сейчас уже можно, оказывается. Ну, я целиком поддерживаю. Но, правда, вы ставите вопрос, а что считать историческим названием?
Да. Вот именно, но, когда столько много названий.
Эта улица находится в русской части города, в новой части города. Она, конечно, Екатерининская более историческая и по продолжительности. Троцкая она была чуть-чуть, Карла Маркса была длительна, но все же я спорить не буду. Екатерининская – это историческое название. Хотя я понимаю отношение к Екатерине на Украине и прочее. Ну, это проблемы вечные. Мне, например, Екатеринослав ближе, чем Днепр. Тут я выскажу свое мнение, так же, как и не все переименования топонимики Украины я именно отношу к переименованиям, а не возвращению исторических топонимов. Вопросу Хадзебей можно спорить, но Одесса стала таким ярким топонимом, что она завоевала право на существование, так же, как Севастополь затмил Ахтияр. Вот так же и Симферополь, в общем-то, затмил Ахмичей. Но как историю мы должны помнить, что это город, который основан на базе Ахмичей.
Понятно. Владимир Евгеньевич, еще такой вопрос. А вот если говорить про такую улицу, как проспект Кирова, вот для нее тогда какое название является историческим?
Конечно, Салдирная. Тут не обсуждается.
А понимаете, вот,
Киров отнесен к числу коммунистических святых. И у нас Кировский район, Кировский, это все, это не потому, что так любили Кирова, а просто это везде. В любой точке Советского Союза улица Кирова, город Кирова и так далее. Вот город был Киров, который создан благодаря усилиям Кирова. Там в тайге живут апатитов, построили город Кирова. Ради бога. Если это его первое название. А остальное все это от лукавого. Это политика, политика и политика.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы говорим с Владимиром Поляковым, крымским историком, доктором исторических наук. Владимир Евгеньевич, такой вопрос. В топонимике Симферополя присутствовало и по-прежнему даже еще присутствует несколько таких названий, которые восходят к тому или иному этносу. Там вот были улицы Армянская, Греческая, переулок Еврейский, улица Караимская, которая сейчас носит такое название, была улица Литовская и переулок Крымчакский. Ну, еще несколько названий. Улица Русская, Татарская, Турецкая, улица Украинская, улица Эстонская. Все эти названия, они чем были мотивированы? Там жили какие-то общности людей этнические вот на этих улицах? Или это было по-разному в истории Симферополя?
Это по-разному. Ну, вот, например, улица Татарская, она называлась так, потому что вела к татарскому кладбищу. Улица Литовская называлась так, потому что вела расквартированному там литовскому полку. Полк назывался Литовский.
Но это не имеет отношения к современной Литве,
нет,
да?
Это не то, что там жили эти этносы. Дальше. Улица Караимская называлась так, потому что там Караимское кладбище. А вот остальные можно считать, что вот улица Эстонская, потому что выделили землю для эстонцев, и они там вся улица эстонская. Улица Русская называется 1904 года. Я посмотрел домовые книги всей этой улицы. Одни русские и чуть-чуть там украинские имена. То есть это действительно был русский анклав в катарской части. Его и называли поэтому русский. Улица Цыганская. Это там жили крымские цыгане. Еще, если вот национальность вы там что-то упомянули, ну, еврейская, трудно говорить, что там жили евреи, потому что они жили везде. Просто там была синагога. Вот такое отличие. А вот армянская, она там была и армянская церковь, и армянская школа. А сейчас это улица Кавказская. Кстати, школа сохранилась полностью здание. Улица Греческая, сейчас Одесская. Там была греческая церковь, она сохранилась. И я все время ставил вопрос вот о греческой вернуть, армянской. Ну, все вроде за, и что это надо. Все боятся эффекта домино. Начнем это, тогда и татар придется что-нибудь возвращать, а это ни в коем случае. Хотя у нас, вы знаете, вот вы не поверите, у нас есть тупик Чехова.
Тупик Чехова?
Да, а раньше он назывался Бакуфный переулок. Так что нам дороже, тупик Чехова или Бакуфный переулок? Оказывается, тупик Чехова дороже. Вот в чем парадокс.
При том, что есть улица Чехова, ну, помимо, да, тупика.
Ну, это, ну, вообще, здравый смысл тут и не ночевал. Ну, еще интересный момент, вот, бульвар Крым-Гирея. Ну, Пушкин воспел нам Крым-Гирея. Вроде бы реабилитировал в глазах мировой общественности. Хотя это бульвар Крым-Гирея не связан непосредственно с тем Крым-Гиреем, но и бренд-то уже раскрученный. Нет, большевики пришли, сделали его Ноябрьский бульвар. Немцы пришли, сделали Волжский бульвар и так далее. Ну, сейчас это бульвар Ивана Франко. Я уважаю Ивана Франко, но извините меня, Крым он не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения. И мне бульвар Крым-Гирея ближе. Хотя я понимаю, что вы про украинские передачи. Но всему свое место. На Западной Украине Иван Франко, да, господи. О чем речь?
А, Владимир Евгеньевич, если говорить вообще об возвращении исторических названий, ну вот исторической топонимики, это на самом деле, вот я слышал и ваше мнение, и мнение других ученых о том, что это очень важно для того, чтобы город не был таким безликим, чтобы не было такого, как когда в Советском Союзе приезжаешь практически в любой город, и в центральная площадь носит имя практически обязательно Ленина, да, всегда есть проспект Кирова, и вообще непонятно, где ты находишься. На ваш взгляд, насколько реально сейчас восстановление такой вот исторической топонимики в Симферополе?
Ну, в принципе, оно реально всегда. Другое дело, что болезнь нельзя запускать. Вы понимаете, мы сейчас так научимся с Крымской войной. Мы все время о ней только и говорим, такое впечатление, что мы там победили. Но когда к нам приезжают англичане посмотреть на места сражения, они не понимают нас. Мы их ведем в Вильно. Они говорят, какой Вильно? Мой дед воевал под Альматарханом, под Мурлюком и так далее. А у нас этих топонимов Крымской войны нету. Ничего не осталось. Вот хотя бы раз вы уже так развернулись лицом к прошлому, ну давайте это по минимуму начнем хотя бы с Крымской войны. Потом, Эльтиген, мы говорим Эльтиген, но нет Эльтигена, Эльтигенский десант. Мы переименовали его. Подвиг матросов под Дуванкоем. Нет Дуванкоя. Есть очередное Садовое, там Верхнее Садовое, Садовое и так далее. Давайте сначала выявим, без чего мы не можем. Крымская война, Великая Отечественная война. Вернем эти топонимы, без которых нельзя говорить об обороне Севастополя, о нашей победе. Поэтому определить приоритеты и вводить бинарное употребление. Вот в течение 5 лет, пусть даже 10, функционируют 2 названия. А уже новый паспорт, новое свидетельство, новый устав оформляется по историческому названию. И это будет совершенно безболезненно. Потому что годы летят. Я это предлагал впервые в 91-м году. Уже прошло 30 лет, уже давно забыли.
Понятно. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями, с нашими зрителями. Владимир Поляков, крымский историк, доктор исторических наук, был с нами на телефонной связи. Сегодня, напомню, мы говорим про Симферополь. Почему мы о нем говорим? Потому что 1784 год появился указ Екатерины после первой российской аннексии. Тогда появился этот указ о том, что необходимо, значит, ну, определялся этим указом административное устройство новых земель, которые были присоединены к России, и была образована, значит, Таврическая область на территории Крымского и Таманского даже полуострова. И вот несколько дней спустя после после этого указа об образовании на территории Крымского и Таманского полуострова Таврической области в феврале 1784 года. Генерал-губернатор этой губернии Григорий Потемкин подает Екатерине II проект административного устройства области, центром которого должен был стать новый город. И вот день подписания Екатерины II указа об административном устройстве Таврической области считают датой основания Симферополя. Программа «Крымский вопрос». Мы вернемся в студию через несколько секунд.
Крым реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу. Александр Янковский с вами, программа «Крымский вопрос». Далее будем говорить с Гульнарой Абдулаевой, крымско-татарским историком. Гульнара, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы говорим про историю Симферополя. Вот традиционно в первое воскресенье июня отмечают день рождения этого города. В этом году это 237 лет. Но, с другой стороны, все громче и громче голоса тех историков, которые говорят о том, что историю современного Симферополя нужно, по крайней мере, начинать не на 300 лет раньше, с 1509 или даже с 1500 года. А как вы считаете?
Ну, на самом деле, если смотреть глубже, то, конечно же, не нужно забывать, что все-таки был еще древний город Керменчик, в котором жили еще тавры, впоследствии образовали на его месте так называемый Неаполь-Скифский, который нам сегодня известен. То есть в этом плане район современного Симферополя, он был достаточно обжит, и еще можно сказать, что 50 тысяч лет назад там уже жили люди. Но на самом деле, как город, который уже вошел во многие источники, и это доказуемая база, потому что историография ханского периода очень активно говорит о том, что да, действительно, где-то приблизительно с 1509 года Акмеджит, ну, бывший, вернее, Симферополь, бывший Акмеджит, он был столицей второго наследника крымского хана Калги-Султана. То есть крымский хан Менгли-Герай основал этот город для своего наследника. Звучат даты даже более ранние, даже не 1509 год, а, например, есть и данные, что в статусе второй столицы Акмеджит стал провозглашен еще в 1996 году. А это считается, что в этот год была как раз сооружена первая соборная мечеть Кибердеми, и якобы от этой даты идет основание второй столицы Крымского ханства. То есть Акмеджит, он в принципе шел по статусу после Бахчисарая, как второй. Ну и, конечно же, есть много источников, данных, которые говорят о том, что Акмеджит был достаточно крупным городом, и об этом говорят многие путешественники, историки. Вот. Ну и действительно, он был достаточно большим городом, потому что в первой половине даже 16 века там уже насчитывалось более 200 каменных помещений, домов и тому подобное. То есть, если мы говорим, ссылаемся на источники, то да, действительно, это был цветущий город, где была канализация, известные киаризы были проложены, где были фонтаны, где был дворец Калги-Султана, который находился на улице Воровского, сегодня это пустырь.
Там что-то осталось от тех строений? Что-то можно сейчас увидеть? Или вообще там ничего нет?
Все, что напоминает сегодня о прежней столице второго, ну, первого наследника крымского хана, второго города, да, по величине, это единственное то, что осталось соборная мечеть Кибердеми. А то, что касается дворца Калги-Султана, а в описаниях это был действительно большой красивый дворец, который напоминал отдаленно ханский, то есть свидетельство того, что после оккупации крымского ханства после 1783 года, буквально через несколько лет, этот дворец целенаправленно разобрали. То есть некоторые там самые первые, кто из оккупантов был военные, они еще оставили какое-то описание, что это, что они видели этот дворец, но этот дворец был разрушен. Более того, там были постоялые дворы, так называемый караван-сарай, который строил еще самый знаменитый визирь крымского ханства Сефер-Гази, его сестра. То есть много-много общественных зданий, которые напоминало бы сегодня, да, старинный, потому что этот город старинный, вот конечно, все это пришло в упадок, со временем это все разрушили, и, в принципе, сегодня мы только видим старую часть города, который вот этот рубеж, наверное, Караимской улицы сегодняшней, а вот там вот еще так осталось... Вот напоминание о том старом Акмеджите.
Застройка, да, особенно такая. Ну вот даже, насколько я знаю, во многих случаях, например, в Европе, даже если не остается вот исторических каких-то зданий с исторически, что называется, подтвержденным родословной, да, о том, что они там стояли там 500 лет или 400 лет, даже сама по себе уже такая застройка может быть признана достоянием человечества со стороны ЮНЕСКО. И речь в данном случае идет о старом городе. Но насколько я понимаю, да, а вы сейчас объясните, вот это то, что сейчас осталось под названием Старый город в центре Симферополя, южнее улицы Караимской, это не было, да, вот территории Калга-Султана, это была просто улица, где жили обычные люди.
Да, это была часть города. В принципе, она была и ниже, но в основном застройка была вот как раз-таки от современной Петровской балки, и город спускался постепенно вниз. И, естественно, со временем он разрастался, мы видим это по сохранившимся гравюрам еще со времен Крымского ханства. И, в принципе, да, это действительно вот эти кривые улочки некоторые, потому что своеобразная была застройка, город застраивался под рельеф местности. И вот это единственное то, что у нас осталось. Да, там есть еще в частных секторах, в частных домах остатки некоторых помещений, такие как старых мечетей, такие дервиши ордена Нахшбандия, которые находятся тоже в старой части города. Они сегодня, к сожалению, в очень плачевном состоянии, и только напоминают отдаленно, что вот это действительно национальное достояние, да, сегодня коренного народа Крыма. Но, тем не менее, это все приходит в разрушение. Я даже не представляю, в каком состоянии оно находится спустя 7 лет после оккупации Крыма, второй оккупации. Поэтому говорить о том, что это будет когда-то возрождаться, не приходится, к сожалению.
У меня такой вопрос к вам. Вот функция этого города, помимо того, что там находилась резиденция Калга-Султана, чем занимались? Может быть, есть какие-то данные? Проводились ли археологические раскопки именно вот крымско-татарской истории, да, вот истории Крымского ханства на территории Симферополя?
Именно крымско-татарского нет, никогда не проводилось. Проводились только раскопки на территории Неаполь-Скифского. То, что мы не знаем, как тогда в те времена при скифах называлась на самом деле их столица, потому что у нас осталось только эллинское название Неаполис, поэтому так и называют. Там проводились раскопки, но то, что там было плотное население со временем крымских татар, то, естественно, что и находили определенные остатки канализации, как я уже говорила, потому что в Крымском ханстве известно было, была прокладка кировизов, водоразборных галерей, и в Симферополе, в мечети как раз-таки они были и их находили. Естественно, что находили присутствие жизни, да, в период Крымского ханства, то есть определенные предметы того периода, конечно, во время вот этих вот раскопок находили. Но, тем не менее, так как сегодня очень плотная застройка как раз старой части, не проводились раскопки. И мы знаем, что улица Воровского, это тоже такой определенный рубеж, где находилось старое крымско-татарское кладбище. Оно еще вот как раз-таки относилось к периоду, самым первым десятилетиям создания Акмеджита. И там действительно, когда проводили определенные строительные работы, то находили и захоронения древние, и, в принципе, там есть и святыня, самая знаменитая крымских татар, Салгир-Баба, где захоронен старец, который якобы Азиз, это в переводе с крымско-татарского святой, человек, кто определенный такой проводник, к которому обращались за определенный там, кто он излечивал якобы болезни, и вот там его была находилась могила. И долгий период времени как раз-таки крымские татары вот улицу Воровского не застраивали, потому что это считалось таким святым местом. И, в принципе, Салгир Днепра там был... Разлив Салгира был очень широк, Да, разлив именно в этом месте Салгир был очень широк, и это были плавни, и туда приезжали в основном как бы на отдых, потому что современный вот даже Салгир, потом были жить, если к детскому парку ориентироваться сегодня, то там была дубовая роща, и считалось, что это место такое достаточно, ну, священное для крымских татар. Вот, и там действительно вот как раз-таки в том месте приблизительно и находился дворец Калгит, то есть на другой стороне Салгира. Вот, и, ну, вот как раз-таки вот эта часть современного Симферополя, Акмеджита, она считалась достаточно такой почитаемой среди крымских татар, наверное, так можно сказать. Вот, поэтому застройки там уже современные. Но если там проводить сегодня археологические исследования, я думаю, что много что интересного можно было бы узнать. Да даже на территории современного парка ТНУ, потому что там тоже были и деревни крымско-татарские в свое время, потому что это еще не была городская черта. И поэтому я думаю, что если бы там проводились археологические раскопки, очень много интересного можно было бы узнать. И наглядно, да, как бы артефакты о именно жизни города Акмеджита.
А, кстати, вот как правильно все-таки, Акмечеть или Акмеджит?
Ну, Акмечеть – это как бы более такой уже русифицированный вариант. Белая мечеть называется так, как я говорила, уже первая мечеть Кибер-Джемии, она была белокаменная, и якобы от нее пошло название на весь город Акмеджит. Вообще правильнее на крымско-татарском произносится Акмеджит, но уже более русифицированный вариант был Акмечеть. Вот, в принципе, российские власти 19 века использовали этот вариант, но тем не менее некий булгарец предложил название Симферополь, и, как вы уже говорили, в 1784 году его переименовали в Симферополь.
А, кстати, по вашему мнению, почему вот российские чиновники или там, не знаю, сама Екатерина, может быть, кто-то еще, выбрали местом для строительства вот этого центра Таврической области именно Симферополь, да, вот именно Акмечеть? Почему не какую-то другую территорию? Все-таки тогда больше использовали морской там транспорт, речной, железной дороги в Российской империи не было, был Гизлёв, была Кефия, ну, то есть были крупные города, в которые вот, ну, заходи, располагай там свою администрацию, и зачем было им нужно, как вы думаете, строить новый город именно вот на территории Акмечети?
Ну, потому что в первую очередь город отвечал торговым путям, и, в принципе, это был центр Крыма, и там было достаточно было такое место, которое, в принципе, могло бы, да, там отвечать всем параметрам столичного города. Как я уже говорила, это все-таки был торговый узел. Через него проходили многие пути, дороги, которые как раз-таки еще были созданы в период Крымского ханства. Поэтому, в принципе, наверное, из этих соображений Акмечети выбрали, потому что, ну, во-первых, местность позволяла более просторная, во-вторых, все-таки эта территория находилась на сердце самого Крымского полуострова. Ну и в-третьих, конечно, это важно, то, что дороги, торговые пути были, торговые дороги в основном сходились, как узел был, в принципе, Симферополь на тот момент.
А если говорить про более позднюю историю, да, вот уже после российской аннексии 18-го столетия, как складывается судьба крымских татар на территории Акмечети, ну, потом переименованная в Симферополь? Насколько, как много вообще оставалось жить крымских татар на территории города?
Сейчас уже очень сложно сказать. Мы знаем, что более все-таки после первой оккупации большой исход крымских татар был с самой территории Крымского ханства. Не именно с полуострова, да, потому что мы знаем, что сегодняшняя современная Одесская, Николаевская, Херсонская области – это были территории Крымского ханства. Конечно, первый удар пришелся именно на жителей тех регионов. Первые покинули Крымское ханство они, но из полуострова точно так же был очень сильный отток. Что касается Акмеджита, то, конечно же, его не обошло стороной. Вот тот каток, который прошелся во время первой оккупации, это были и, в общем-то, то есть на тот момент каждого крымского татарина, который в Маломальске был, как бы там они могли как бы так выразиться, причастным, да, что у него взгляды были в сторону там создания опять Крымского ханства, то есть восстановления статуса кво Крымского ханства, его тут же обвиняли в том, что он как бы против Российской империи. То есть определенные репрессии были со стороны новых чиновников крымским татарам, и естественно, что на тот момент Ахмеджет это не обошло, и очень многие крымские татары покидали его. Поэтому говорить о том, какая численность именно покинула, мы сегодня не можем, потому что статистику тех лет особо никто не вел. Но то, что покидали, это факт, потому что ни один крымско-татарский город на тот момент никак не обошло это, и очень многие покидали.
Угу. Понятно. Еще один вопрос, если позволите. На самом деле, мне кажется, это достаточно важно. Есть крымско-татарская топонимика. Насколько она на сегодняшний день присутствует на территории... Вот мы сегодня говорим о Симферополе, да? То есть есть определенное название, которое даже там после депортации 1944 года не посмели переименовать, например, там Бахчисара. Есть, прошлись вот, что называется, там косой этой коммунистической по названию большинству крымских городов, населенных пунктов, сам, сел и так далее. А вот в Симферополе что-то осталось из крымско-татарской топонимики?
Практически, наверное, нет, потому что только если какие-то определенные улицы в старом городе, и то они были все переименованы, потому что мы знаем, что при крымских татарах улицы и кварталы, они назывались Маале, и как бы у каждого Маале было свое название. Не именно была там улица с таким-то крымско-татарским названием, а было Маале, такое-то Маале, там Чокурча, Маале, там еще. Вот поэтому эти названия искоренили. Сегодня они только остались... да, там, в документах, касаемо еще периода Крымского ханства Ахмеджита. А сегодня о них никто ничего из современных жителей современного Симферополя никто не знает. Поэтому говорить о том, что топонимика осталась, ну, если это там около 1%, не более того. И то это может быть больше связано с аронимами, гидронимами, то же самое название Салгира, да, как ароним, он остался со времен Крымского ханства. Ну, а остальных, вот топонимики в частности, там больше... Ну, говорить не приходится. В основном все переименовали.
Понятно, спасибо вам. Гульнара Абдуллаева, крымско-татарский историк, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы вернемся в нашу студию и будем говорить, продолжим говорить о Симферополе. Почему мы об этом говорим? Потому что, ну вот, в 1784 году, да, был указ Екатерины II, она подписала указ об образовании на территории Крымского и Таманского полуострова Таврической области, и вот туда же, значит, и после этого вот эти даты, значит, они считаются датой основания Симферополя. Хотя на территории Симферополя и до этого существовал город, назывался он Ахмечеть. Крымский вопрос. Вернемся в студию через несколько секунд.
Крымське питання. З понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Александр Янковский с вами и программа «Крымский вопрос». Сегодня говорим про историю и современность немножко, я думаю, поговорим про Симферополь. Почему мы об этом говорим? Еще раз напомню, да, потому что в феврале 1784 года Екатерина II подписала указ об образовании на территории Крымского и Таманского полуострова Таврической области. А, значит, через несколько дней после этого указа генерал-губернатор Новороссии Григорий Потемкин подает императрице проект административного устройства области, центром которого должен был стать новый город. И вот день подписания Екатерины II указа об административном устройстве Таврической области считают датой основания Симферополя. Как сегодня сказал известный крымский историк, доктор исторических наук в нашей программе Владимир Поляков, о том, что вот изначально вообще это мог стать даже не Симферополь, а Старый Крым. Но вот его назвали Левкополь, тишайший город, название там не прижилось, и каких-то ресурсов не нашли, и поэтому Ак-мечеть стала Симферополем, и вот на основании здесь вот уже на берегах Салгира и возник этот город, который стал... крупнейшим городом Крыма. Дальше поговорим про будущее, про современности будущего города. Будущее города. Далее будем говорить с Ильей Комаровским, директором Крымского отделения Российской общественной организации «Городские реновации». Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует ваше мнение, каким будет Симферополь, куда развивается Симферополь? Можно ли что-то сделать для того, чтобы он стал более комфортным для его жителей?
Спасибо за вопрос. На самом деле, я считаю, что вот Симферополь как экономический, политический и культурный центр достаточно неплох. Есть значительные продвижения, и вот хотелось бы упомянуть такой термин, как «умный город». Это вот концепция интеграции множества коммуникационных и информационных технологий. Все это необходимо нам для удобного управления городской инфраструктурой. Они позволяют и одновременно охватывать несколько трендов и отраслей. И вот в Симферополе есть существенно значительное продвижение в этой сфере. Устанавливаются умные остановки, камеры видеонаблюдения, система навигации в городе внедряется, и умный городской транспорт появляется. Все это позволяет нам наблюдать, выражая современным языком, инновации в городской среде. Ну, конечно, есть своего рода недостатки, проблемы.
Ну, давайте, если вот позволите, я буквально один вопрос такой уточняющий. Если мы спросим большинство водителей, а может быть и просто жителей Симферополя, они скажут, что, наверное, самая большая проблема – это транспортная, да? То есть, ну, да. Вот каким образом можно решить эту транспортную проблему?
Ну, такая проблема существует почти в любом городе современном. Как обойти эту проблему? Мне кажется, администрация старается все-таки в этом направлении работать. Например, расширяются дороги в Симферополе. Это все позволяет уменьшить нагрузку на транспортные потоки.
А может быть, просто дело в привычках жителей? Может быть, действительно там не стоит постоянно при первой же малейшей возможности пользоваться личным транспортом, обратить внимание там на общественный транспорт?
Согласен с вами. На таком уровне тоже стоит работать с жителями. Но это постепенная работа, безусловно, и это значительно упростит ситуацию в целом, конечно.
А на ваш взгляд, куда, может быть, есть у вас данные, да, куда вообще будет, если будет дальше расширяться территориально Симферополь?
Мне кажется, все-таки вот ближе к южному берегу Крыма.
То есть по Салгирской долине, да?
Да, да, да.
Хорошо, понятно. Спасибо вам. Илья Комаровский, директор Крымского отделения Российской общественной организации «Городские реновации», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Напомню, что вы слушаете программу «Крымский вопрос». Ну и сегодня мы говорили про город Симферополь. Почему мы говорили о нем? Ну вот потому что считается, что ему исполнилось... Ой, с 1784 года исполнилось 237 лет. Хотя на самом деле на территории города был город, да, уже до 1784 года был город и несколько веков. И вот старейшее здание этого города, мечеть Кибирджами, она была построена как минимум, мы знаем, что в 1509 году. Вот, например, еще даже в досоветское время никто не сомневался в истории Симферополя с 1500 года. Газета «Салгир» в 1899 году писала, цитирую, «В будущем, в 1900 году, исполнится 400-летие со времени основания поселения Акмечети, переименованное при русском владычестве в Симферополь». То есть даже тогда уже писали о том, что вот городу там 500 лет. Почему это сейчас не делается? Ну, непонятно. Может быть, какие-то политические все-таки есть моменты в таком вопросе. Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Слушайте нас на частоте 648 АМ. Завтра мы с вами обязательно встретимся в это же время. И, ну, будем говорить уже, конечно, не о Симферополе. Поговорим о других, тоже интересных. У нас всегда интересные темы. А если вам интересно узнать больше о истории улиц Симферополя, посмотреть, как эти улицы выглядели раньше и как они выглядят сейчас, я приглашаю вас на сайт Крым Реалии. Сайт Крым Реалии доступен на трех языках: на русском, на украинском, на крымско-татарском. Заходите, найти нас очень просто. Также читайте нас в социальных сетях, на Фейсбуке, например. Ну и смотрите, ну что сегодня у нас было с нашей YouTube-трансляцией. Я надеюсь, что в дальнейшем все будет хорошо. Александр Янковский, программа «Кримське питання». На все добре.